Глава 9. Засиделись мы в итоге с Густавом допоздна. «Пора, господин, завтра предстоит долгий путь до Тулузы», — произнес Фредерик, и я ему кивнул.
«Уже уходите?»
— вяло произнес Буансе, который уже последние полчаса клевал носом.
«Да, нам пора», — ответил я хозяину мясной лавки и поднялся со стула.
«Мы ведь еще увидимся?»
— с надеждой в голосе спросил хозяин мясной лавки, и я улыбнулся.
«Разумеется», — кивнул я. «Но не забудьте, что вы мне обещали», — напомнил я Густаву.
«Завтра же пойду к мадам Лешуа»,
— не задумываясь, ответил Буансе.
«Верное решение». Я хлопнул собеседника по плечу. «Ладно, Густав, еще увидимся», — добавил я и, кивнув Фредерику, вместе с дворецким покинул мясную лавку. «Лошади тут, рядом. Оставил их в стойле в одной недорогой таверне неподалеку», — сказал управляющий поместьем. «Господин, вы тут подождете или...»
«Прогуляюсь с тобой», —
закончил я за него, и мы отправились за каретой по ночному Ланону. Мы прошли метров 300, когда я увидел несколько силуэтов, которые вынырнули из подворотни и медленно направились нам навстречу.
«Господин?»
«Вижу», — негромко произнес я, понимая беспокойство Фредерика, который уже потянулся к рукояти своего пехотного тесака, висящего в ножнах у него на поясе. «Не рискуй понапрасну, я разберусь», — добавил я, понимая, что мои слова, скорее всего, никак не повлияют на ситуацию. Бывший вояка готов был защищать меня, даже если мне это не требовалось. Как я и предполагал, управляющий поместьем Кастельмаров мне ничего не ответил. Тем временем силуэты впереди сначала замедлили ход, затем и вовсе остановились. Я использовал магическое зрение. Среди троицы, стоящей впереди, не было магов, но у одного из них были слабые зачатки магии.
«Господин, сзади!»
«Знаю», — едва слышно произнес, уже заметив, что нас окружили. Больше всего в этой ситуации мне не нравилось, что мой дворецкий подвергался опасности. Да, может, в фехтовании он был и неплох, но от случайно пущенного арбалетного болта или выстрела из пистолета навыки ближнего боя его не защитят. «На рожон не лезь», — еще раз напомнил я дворецкому, после чего вышел немного вперед, попутно возводя вокруг своего тела магическую защиту.
«Все золото сюда, живо!»
— произнес один из тех, что стоял впереди и вынул нож. Еще двое рядом с ним последовали его примеру. Один вооружился дубинкой, а у второго оказалось что-то, напоминающее нож для разделки мяса. И все. Вышли на грабеж вот так, даже без арбалетов? Я краем глаза посмотрел на тех, что стояли сзади. Вооружены они были не лучше своих подельников. «Даю вам один единственный шанс одуматься», — произнес я, смотря на грабителей, которые зашли как-то уж больно далеко от бедных кварталов. Решили попытать удачу и встретить богача без охраны? Что ж, сегодня явно был не их день.
«Золото, я сказал!»
— нервно произнес грабитель, явно чего-то опасаясь. Скорее всего, бедолага переживал из-за стражи, патрули которой в этом районе были не редкостью. «Не убивай их», — сказал я Фредерику, и он кивнул. Я не стал доставать даже оружие, а просто пошел на них с голыми кулаками, попутно вливая в тело немного магической энергии. В отличие от того же Жоэла, который был опытным воином с закаленным физическими упражнениями телом, это были обычные люди. Поэтому в этот раз можно было немного издержаться против них. Благо, настроение у меня хорошее.
«Ах ты!»
— договорить горе-грабитель не успел. Поставленный удар в нижнюю челюсть заставил его упасть на мощенную камнем дорожку Ланона. Минус один. Мужчина, упав на землю, обмяк. Видимо, потерял сознание. Неужели перестарался с магической энергией? Я уменьшил ее содержание в паутине магических каналов, затем, уклонившись от удара дубинкой, ударил напавшего в солнечное сплетение. Вообще, я мог даже не уклоняться от ударов ночных грабителей. Они все равно ни при каких обстоятельствах не смогли бы пробить мой магический доспех. Но это была палка о двух концах. И один раз в прошлой своей жизни я уже на этом обжегся. Поэтому четко поставил перед собой условие, что если я могу избежать атаки, я всеми силами буду стараться сделать это. Жизнь слишком непредсказуема, и никогда не знаешь, какие козыри могут быть у твоих противников. Получив удар в солнечное сплетение, грабитель упал на колени и его сразу же начал рвать. Минус два. Третий, который стоял с тесаком, столкнулся со мной взглядом. И уже этого ему хватило, чтобы взять ноги в руки и убежать. да так, что только пятки и сверкали. Я не стал его догонять. «Пусть бежит», — подумал я. И вдруг вспомнил, что я тут был не один. «Фредерик!» Я обернулся и облегченно вздохнул, когда увидел своего дворецкого, который стоял на ногах, в то время как двое его противников уже валялись на земле. Молодец он, не подвел. Хотя я и так всегда знал, что на него можно положиться. «Господин, с вами все в порядке?» — обернувшись, спросил он меня. «Да», — кивнул я. «Ты как?» «Дилетанты!» Дворецкий смачно сплюнул на камни. «Ой, простите», — извинился он. Я усмехнулся. Несмотря на то, что он старался быть достойным мне дворецким, его повадки бывалого солдафона иногда нет-нет, но выходили наружу. «Что будем с ними делать?» — задал он логичный вопрос. «Не знаю», — я пожал плечами. «А что полагается делать в таких случаях?» «Сдать патрулям городской стражи», — ответил мой собеседник.
«Прошу, не надо!»
Голос подал один из тех, кого вырубил я.
«У нас семьи...»
Тот, который получил солнечное сплетение, поднялся на ноги, продолжая прижимать руку к туловищу. Неужели слишком сильно ударил? Я же почти не насыщал свое тело магической энергией. Странно. Я посмотрел на бедолагу, затем перевел взгляд на Фредерика. «Что думаешь?» — спросил я. «Мне без разницы». Он пожал плечами. «Могу сказать, что выглядят они не как заядлые бандиты и те, кто привык убивать. Таких сразу видно. А эти...» Он пожал плечами. «Понял, ладно», — кивнул я дворецкому, после чего обратился к тому, что встал. «В общем, не знаю, что заставило вас встать на путь разбоя, но я дам вам шанс уйти с него. Думаю, вы знаете такого человека, как Перес», — спросил я. И мужчина вздрогнул. «Отлично, значит, знают. Вы думаете, что это очень почетно и здорово разбойничать в городе? Так вот, буквально вчера пострадали несколько самых сильных его бойцов. Один из них вряд ли вернется к своему ремеслу. И это обученные люди. Стыдно такое говорить, но все же они профессионалы в этом грязном деле. А что ждет вас?» Я продемонстрировал им заряженный пистолет. «Ведь я мог просто выпустить вам пулю в голову. И что бы делали ваши семьи, оставшиеся без кормильцев? У каждого поступка есть последствия. Я доступно объясняю последствия вашего необдуманного поступка».
«Да, господин», — кивнул горе-грабитель. «Мы больше не будем, обещаю».
«Ты не мне обещай, ты себе и семьям пообещай», — произнес я, смотря в глаза горе-бандиту. И тот испуганно закивал. «Все, идем». Это я уже сказал Фредерику. Когда мы отошли подальше, дворецкий спросил. «Уверены, что стоило прощать их?» Дворецкий обернулся и посмотрел, как неудавшиеся грабители медленно приходят в себя и, помогая друг другу, поднимаются на ноги. «Не знаю», — честно ответил я. «Все заслуживают второго шанса. Если мозги там еще остались, они ко мне прислушаются».
«Возможно», — хмыкнул мой собеседник.
«Что ты хочешь еще сказать?» — спросил слугу.
«Да нет, господин. Просто я всегда задумывался над тем, как поступила бы проигравшая сторона на месте выигравшей», — ответил он.
«Ты про то, что было бы, если бы мы не смогли дать отпор?» — уточнил я.
«Именно», — кивнул Фредерик.
«Кто знает?» — ответил я.
«Вот и я не знаю», — задумчиво произнес дворецкий. «Может, этот случай изменит их к лучшему, а может, наоборот», — добавил он. «Кстати, мы пришли».
Мы остановились возле трактира под названием «Толстый пройдоха». «Подождите здесь, я быстро». Сказав это, управляющий поместьем пошел забирать нашу карету. И вскоре вернулся с ней и лошадьми.
«В гостиницу, господин», — поинтересовался мой верный слуга, и я кивнул. Экипаж медленно тронулся, и в этот раз дорога прошла без приключений.
Следующее утро мало чем отличалось от предыдущих. Несмотря на то, что мы заночевали в гостинице, я нашел время для того, чтобы выполнить комплекс физических упражнений. После чего мы с Фредериком плотно позавтракали и сразу же отправились в путь. В этот раз наш путь лежал в Тулузу, крупный портовый город, из которого, судя по словам Фредерика, в основном и отправлялись все экспедиции за разлом. «Что еще можешь мне рассказать об этом городе?» — спросила дворецкого, пока мы ехали вдоль большого и широкого тракта.
«Не знаю, господин. Я был там всего один раз, когда наш полк квартировали рядом со стенами Тулузы. Город как город, разве что большой. Вроде как даже второй по величине в Галларии после столицы. А, вспомнил. В городе очень много всяких мастеров. Кузнецы там, алхимики и так далее. Причем многие из них одаренные, ответил мой собеседник, слова которого сильно заинтересовали меня. Особенно те, что он сказал в конце. Поскорее бы там оказаться. «А сколько потом добираться до столицы?» — спросил я Фредерика.
«Еще день примерно», — немного подумав, ответил Фредерик.
«Хм, значит, в субботу, если ничего не произойдет, мы уже будем в Лютеции. Это очень хорошо. Мы и так задержались в пути. Поэтому чем быстрее мы окажемся в столице, тем будет лучше для нас». Я не боялся кардинала, но если он действительно настолько страшный человек, как описывают его все вокруг, то было бы глупо с моей стороны не принимать во внимание его силу и власть. Во всяком случае, пока я сам не обрел достаточное могущество, чтобы не считаться с ним. Пока же нужно было немного поиграть по его правилам, что я и собирался сделать, оказавшись в Лютеции. Ну а пока... Я достал из наплечной сумки несколько ампул с ядом. «Фредерик, останови, я хочу поднять крышу», — произнес я. И экипаж начал плавно снижать сход. Когда мы остановились, дворецкий спрыгнул с козел и самолично поднял крышу, даже не дав мне ему помочь. Оказавшись скрытым от глаз управляющего, а заодно и остальных людей, я откупорил сначала один пузырек и капнул несколько капель жидкости себе на ладонь, а затем проделал то же самое и с другими склянками.
Фух!
Я сделал глубокий вдох, а затем слезал отраву с ладони. Перед тем, как я окажусь на приеме у Высокопреосвященства кардинала Жумельяка, я должен был стать как можно сильнее, даже если придется немного потерпеть. Поудобнее откинувшись на спинку сиденья, я закрыл глаза и приготовился. Путь до Тулузы обещал быть очень веселым.
«Приехали, господин!» Из состояния медитации, благодаря которому я мог немного легче переносить действие ядов, которые я принял в дороге, меня отвлек голос Фредерика. Сделав глубокий вдох, я медленно открыл глаза. Затем, стараясь не делать резких движений, выглянул из окна кареты. «Ничего себе!» — удивился я, когда увидел высоченную стену одного из самых крупных городов Галларии, которая возвышалась на высоту более 10 метров. Но не только высотой укрепления меня поразила Тулуза, а больше своими видами. Город, оказывается, располагался в очень хорошей стратегической точке, и с одной стороны был защищен высоким горным хребтом, а с другой — необъятной синевой Великого океана. Да уж, взять штурмом такой город будет непросто. Разве что с моря и большим флотом, — подумал я, смотря на многочисленные точки кораблей, которые словно муравьи сновали по воде, то причаливая, то отчаливая из порта, который, к слову, имел довольно внушительную фортификацию. Во всяком случае, мне так показалось издалека. «Все в порядке, господин?» Тем временем поинтересовался дворецкий. Видимо, его удивил мой слегка потерянный вид. Причем вызвано это было не роскошными видами, а тем, что мое ядовитое ядро все еще впитывало приличную дозу отравы, которую я выпил в самом начале нашей поездки. А ведь уже поздний вечер. Видимо, немного перестарался. «Да, все хорошо», — приврал я, ибо чувствовал я себя скверно. Смесь ядов, которую я принял, каким-то образом запустила цепочку реакций, и они усилили друг друга. Поэтому, даже несмотря на то, что мое ядовитое ядро работало на полную, справиться с отравой, попавшей в мой организм, ему оказалось довольно трудно. Кажется, Василиск немного перемудрил. Но я держался и делал это очень хорошо. «Здесь тоже будет очередь?» — поинтересовался я, ибо мы так и не подъехали к воротам. «Не думаю», — ответил слуга. «Тулуза — большой торговый город, и наверняка здесь что-то придумали с очередями на воротах», — добавил он. Я счел этот ответ логичным.
Мы поехали дальше. Приближаясь к воротам, я смог насладиться прекрасными видами синевы, которой, казалось, не было ни конца, ни края. А ведь где-то там, далеко за горизонтом, есть материк, где все пропитано магией, — подумал я.
Эх, скорее бы на него посмотреть.
Фредерик оказался прав. Оказавшись под стенами Тулузы, мы попали в очередь, которая хоть и выглядела большой, но очень быстро двигалась. Спустя около 15 минут с момента нашего появления у городских ворот мы уже могли попасть внутрь.
«Цель визита?» —
— поинтересовался у Фредерика стражник на воротах.
«Мой господин едет в столицу», — ответил дворецкий.
«Мне нужно досмотреть карету»,
— кивнув, произнес он и подошел к окну. «Господин, могу я проверить ваш экипаж на наличие запрещенной продукции?» — поинтересовался у меня военный в доспехах, на нагруднике которого был высечен герб Тулузы в виде якоря и перекрещенных за ним шпаг.
«Хм, интересно. А что будет, если я отвечу «нет»?»
«Да, конечно», — кивнул я, решив не спорить с воином. Благо, ничего запрещенного я не перевозил, и вел он себя достойно и вежливо.
«Благодарю»,
— кивнул он и достал из-за пояса странный магический прибор, в навершии которого был кристалл. Я переключился на магический взор и понял, что передо мной очень слабенький маг. Не уверен, что ему хватило бы магии хоть на какое-то простенькое заклинание. Но чтобы активировать магический предмет в руках, ее вполне было достаточно. Что он, собственно, и сделал. Кристалл в навершии магического агрегата засветился ровным голубым светом.
«Все нормально», — произнес он. «Спасибо за содействие, господин».
Он вежливо склонил голову, после чего подошел к Фредерику.
«Можете проезжать», — кивнул он,
и наш экипаж не спеша поехал вперед. Вскоре мы оказались в самой Тулузе.
Я поспрашивал в Ланоне, где нам лучше остановиться, и пара человек сказали, что таверна у толстого Джо вполне хороша. К тому же в ней есть отдельный этаж для благородных, — произнес управляющий моим поместьем.
«Хорошо, тогда вези туда», — ответила собеседнику, ибо выбора у меня особо не было. Я ничего не знал об этом городе, но собирался исправить эту ситуацию. Если Фредерик прав, и здесь действительно много мастеров с магическим даром, то я наверняка найду человека, который поможет разобраться мне в устройстве мушкета, добытого у наемного убийцы. Также я смогу наконец посмотреть, насколько сильно развиты магические технологии в этом мире. Инженерное дело, кузнечное и, конечно же, алхимия — все это очень интересовало меня. Но знания эти я не мог утолить, ибо земли семьи Кастельмаров находились на самом отшибе Галларии, а близлежащие города были слишком провинциальны, чтобы я мог найти там ответы на интересующие меня вопросы. Пока мы ехали, я не забывал время от времени переключаться на магический взор. И каким же было мое удивление, когда я понял, что магии в этом городе очень много. Начиная от городских фонарей, кристаллов которых источали холодный белый свет, освещая улицы Тулузы, и заканчивая людьми с магическим даром, которые здесь попадались гораздо чаще, нежели в других городах, в которых я побывал до этого. А здесь здорово. Я улыбнулся, уже предвкушая момент, когда я устрою самый настоящий рейд по местным магазинам и лавочкам.